Глава 11.
Эпиграф.
«Разве ты не видел, что там написано «Вход запрещен»?»
«Конечно, видел», — невозмутимо ответил Юксары. «Вот поэтому-то я здесь».
Тове Янсен. Добравшись до единственного доступного выхода в мегасеть, Жак не смог справиться с ностальгией и повадился навещать мэтра Альберта чуть ли не каждый день. Когда ему было сделано по этому поводу замечание, Шут немного опомнился и, скрипя сердце, согласился, что ведет себя неразумно. Однако отказаться от того, что много лет было смыслом его жизни и без чего он тосковал все годы, проведенные в этом мире, сил не нашлось. Шут ограничился тем, что сменил морду, лейбл и позывные, и сократил свои визиты до 2 раз в неделю. Из соображений осторожности, а также веря в глубине души, что в случае чего угрозу выпереть его раз и навсегда мэтр Альберто непременно выполнит, Жак вел теперь до отвращения добропорядочный образ жизни честного пользователя. Не шарился по заноркам, не ломал чужие бетонки, везде ходил только через вход, не трогал того, что закрыто, не брал того, что прибито, не писал вирусов и даже избегал встреч со старыми знакомыми, которые могли его узнать просто по повадкам. Однако окольными путями он все же выяснил, что его мама в 5-й раз вышла замуж, на этот раз вроде удачно. Сестра Настя заканчивает колледж и копит на первый имплант, а средства на учебу сняла с его собственного припрятанного счета, который после его смерти никто не нашел. А она не только обнаружила, а и без труда успешно взломала. Узнал еще, что Настина подружка Шерри, которая в былые времена безнадежно по нему вздыхала, до сих пор хранит его фотографию. А еще ударилась в железо, поскольку оказалось, что ей нельзя ставить импланты, а без этого профессионалом не станешь. Оказалось, что его приятель Вирус отсидел в общей сложности 3,5 года, поставил еще 2 сокета и считается сейчас самым крутым в их тусовке. А сосед Хиппи все-таки уехал в деревню, как давно собирался, и теперь растит свою коноплю в открытом грунте. Много еще интересного и в основном приятного узнал Жак о прошлой жизни. Словом, все это ему напоминало идиллию, и налет регионального координатора стал для Жака совершенной неожиданностью, как, впрочем, и для мэтра Альберто. В первый момент, завидя выходящего из Т-кабины мэтра Максимилиана, Жак чуть не свалился со стула. Ему показалось, что это Кантор, который за что-то собирается набить ему морду, хотя причины на то никакой не было. Затем, присмотревшись, Жак понял, что гость на пару десятков лет старше, и намерения у него не настолько кровожадные. Однако ничего хорошего грозный взор регионального координатора не предвещал.
«Я тебе запретил пускать его к машине!»
Нездороваясь, налетел на мэтра Альберто разгневанный шеф.
«Он ничего плохого не делает», — угрюмо отозвался увлеченный в нарушении подчиненный. «Как я должен был обосновать свой отказ?»
«Ничего плохого?»
— взбесился шеф, метая глазами такие молнии, что сложно было бы поверить в отсутствие мистралийских предков в его родословной.
«Этот вредитель лазил в моих личных файлах. Я его там застал и уже который день выслеживаю, чтобы поймать с поличным у тебя и потолковать».
«Я не лазил!» — возмущенно вскричал Шут, оскорбленный беспочвенными подозрениями.
«Я вообще не приближался к местным ходкам. Я только на Альфу ходил, больше никуда. Даже там, только в общедоступных и легальных местах.
У него еще хватает наглости отпираться. Ты что, не знаешь, что я могу запросто проверить? И даже твое согласие не понадобится, я тебе не ментоскоп».
«Так проверьте», — надулся обиженный Жак. «Мне не жалко. В конце концов, вы действительно не ментоскоп, и вреда мне от этого не будет».
Региональный координатор приостановился, подозрительно изучая его. Затем кратко кивнул. «Закрой глаза и сокет свой заткни на всякий случай».
«Он заткнут!»
«Да не полиаргом! Что мне твой полиарг? Пальцем или ладонью прикрой. Теперь повтори еще раз то, что сказал».
Жак выполнил приказ и тут же сквозь закрытые глаза почувствовал пронзительный взгляд шархийского мага, как нечто материальное, сверлящее его мозги.
«Все можешь открывать», произнес маг через несколько секунд. «Скверно».
«Почему скверно?» — полюбопытствовал Жак, открывая глаза. Региональный координатор вздохнул и опустился на ближайший стул. Его гнев моментально утих, и теперь в черных угольках усталых глаз светилось только разочарование.
«Потому что, если бы это был ты, то ничего страшного», — неохотно пояснил Рельма. «Это была бы просто шалость, как все, что ты делаешь, и можно было бы успокоиться, так как никаких пакостей ты замышлять не станешь. А теперь вопрос остается открытым. Кто это был и что ему понадобилось?»
«Так вы же его поймали!» — удивился Жак. — Или он сказал, что он — это я?
— Ничего он не сказал. Вывернулся и удрал. Отследить его я не смог, квалификации не хватило.
— Меня надо было позвать. И не сегодня, а сразу. Боюсь, что теперь помочь вам не смогу. Поздно уже, разве что тот был полным валенком. Но новичок ваши файлы не взломал бы. Там же, наверное, хорошая бетонка стоит.
— Стояла. Печально поправил его мэтр Максимилиана. Я после того бетонку обновил, пароли поменял, но ведь сломали один раз, могут и другой. А к тебе я не обратился, потому что думал, это ты и есть.
Чуть что сразу я. В мире сотни, даже тысячи ломовиков, а вы почему-то первым делом меня вспоминаете. Верно, король говорил насчет репутации. Прикинь сам, что я мог подумать, если, во-первых, лазили не с Альфы, а отсюда, из местной сети. А во-вторых, читали как раз файл о тебе. Поэтому я и подумал, что это ты. Я собирался сам в нем порыться и случайно наткнулся на непрошенного гостя.
Жак повертел в руках штекер и неуверенно предложил. «Давайте я все-таки попробую посмотреть. Если из местной лазили, вряд ли это кто-то особо крутой. Вдруг не сумел замести. Мне нужен пароль, чтобы я сам не ломал. После еще раз поменяйте. Я вам потом каракатицу поставлю. Полезет снова, отпечатает морду и зацепит шлейф. Тогда точно поймаете. А если все так серьезно, поставьте себе колючку. Только ее купить надо. Я сам колючек не пишу».
«Из принципа», — усмехнулся региональный координатор, точно так же, как усмехался Кантер. Невесело и криво.
«Никогда не писал», — качнул головой Жак. «Ненавижу убивать людей, пусть даже косвенно. Покажите мне калитку и давайте пароль. И, кстати, почему вы запрещали мэтру Альберту пускать меня к машине? Что я такого плохого сделал?»
Максимилиано огорченно махнул рукой. «Я надеюсь, через пару лун сюда не начнет шастать еще и король?»
«Нет», — испуганно вздрогнул королевский шут. «Он ничего не знает. Я ничего ему не сказал. Честное слово, его величество ничего не знает».
«Ну вот», — удовлетворенно сказал сам себе Шалар III, откладывая карандаш и любуясь на лист бумаги, изрисованный кружочками, квадратиками и стрелочками с мелкими надписями. «Теперь я знаю все. И это было даже несложно. Что себе думал бедняга Жак? Это настолько элементарно, что странно, как он сам не понял. Или надеялся, что его визиты замаскирует Тереза? Интересно. Знает ли доктор Кинг, что делается в каморке за моргом, когда она покидает помещение?» Король скомкал лист, положил в пепельницу и поднес спичку. Затем раскурил трубку от той же спички и принялся собирать разбросанные по столу документы, чтобы аккуратно сложить в папку. Это были рапорты, которые последние недели кропотливо собирал Берне Флавиус со своих не менее верных агентов. И речь в них шла примерно об одном и том же. Куда ходил господин Жак и сколько времени пребывал в тех местах, куда заходил. В другую папку его величество столь же бережно упаковал краткие досье на людей, с которыми королевский шут общался в этот период. Тщательно завязал тесемочки и положил обе папки ровненько на правый край стола. Затем полюбовался, как они красиво там смотрятся, и великодушно подумал, что с таким набором информации Любой неглупый человек с легкостью пришел бы к тому же выводу. А вот следующая задачка обещала быть посложнее. Его Величество взял с левого края столика очередную папку и углубился в изучение ее содержимого. В отличие от предыдущих, достойных представительниц славного рода концтоваров, эта папка напоминала завсегдатая самой задрипанной ландрийской пивнушки. Пузатая, замусоленная и обтрепанная. Объем содержавшихся в ней бумаг давно превысил изначальную вместимость, а завязочки грозили в любой момент оборваться. Однако его величество почему-то питал необъяснимую привязанность именно к этой старой папке, в которую 5 с лишним лет назад положил первый документ из нынешней пухлой стопки. Протокол допроса незадачливого брата Тифона, так и не ставшего главой департамента. Уже не в первый раз за прошедшие годы король извлекал из недр своего бездонного сейфа эту потрепанную папку, на которой его собственным каллиграфическим почерком было выведено «Дело номер 3». Какие дела скрывались под номерами 1 и 2, нам узнать вряд ли суждено. Шелар время от времени перебирал по листочку хранившиеся в ней документы, раскладывал, в который раз перечитывал, и списывал кучу бумаги заметками и изрисовывал одному ему понятными схемами. Иногда в папку укладывались новые записи, требовавшие дальнейшего осмысления и упорядочения. Не раз летели в камин или тихо истлевали в пепельнице очередные бесперспективные гипотезы. Но так и не нашлось пока ответа на главный вопрос. Кто эти люди и чего им надо? Почему они иногда ведут себя как истинные конспираторы, а иногда как полные идиоты? И как бы их отыскать, изловить и искоренить навсегда и надежно? Об Ордене Небесных Всадников стало известно довольно давно, но точной даты его создания никто назвать не мог. Не из-за древности, а из-за того, что до событий в Мистралии организация была малочисленна и незначительна. В отличие от солидных уважаемых орденов, которые помимо служения своим богам вели активную общественную деятельность, благотворительность, медицинская практика и всяческое соцобеспечение, небесные всадники ограничивались малопонятными сумбурными проповедями о грядущем пришествии неких всемогущих господ на крылатых конях. Что конкретно дадут человечеству ожидаемые пришельцы, не пояснялось. Следовало верить на слово проповеднику, что стоит только поклоняться и с трепетом ждать, тогда и будет вам счастье. Новоявленные боги будут править миром, и своих последователей, разумеется, при этом не обойдут всяческими благами, а их враги, опять же непонятно какие, будут посрамлены и повергнуты в прах. Учение ордена состояло из небольшой подборки сказаний, рассчитанных на идиотов. По всей видимости, эти шедевры были слизаны из книги для чтения 2-го класса храмовой школы и неуклюже приспособлены под необходимую идею. Идея у всех сказаний была одна. Кто делает так, как мы говорим, тому будет счастье, а кто нас отвергнет, тому будет наоборот. За несколько лет до первого переворота в Мистралии произошло событие, радикально изменившее судьбу ордена. Что это было за событие и когда именно оно произошло, непонятно, так как его результаты заметили не сразу, а наблюдение за никому не нужным сбродом ненормальных проповедников никто не вел. Спохватились только после Мистралии, когда орден уже открыто декларировал свои идеи и вовсю строил образцовое государство истинных правоверных. К тому моменту упомянутые идеи претерпели некую обработку и стали более внятными, логичными и подробными. По крайней мере, перестали напоминать поучительные истории для детей. Более конкретно обрисовался образ некоего бессмертного господина, который никогда не спускается с небес, но исправно ведет учет деяний людских, чтобы впоследствии карать и миловать сообразно этим самым деяниям. Было, наконец, доступно изложено, чего этот бессмертный хочет от своей паствы. Надо сказать, оригинальностью он не отличался. Как и большинство богов, ему требовалось поклонение и смирение. Поначалу вроде шла речь и о человеческих жертвоприношениях, но потом этот вопрос как-то сам собой замялся. Во всяком случае, придя к власти, небесные всадники не стали устраивать жертвоприношений, а ограничились обыкновенными казнями, не выходившими за рамки традиций. Тогда же появился ранее не упоминавшийся посланник Божий, который приведет на землю своих приятелей, уже не на крылатых лошадях, а на летающих колесницах. Завоеванную власть орден удержал ненадолго. Святые отцы слишком уперлись в идеологию, из-за чего пустили на самотек экономику и прохлопали несколько важных политических нюансов. Когда в стране вспыхнул бунт, они оказались абсолютно не готовы к такому повороту событий и просто дали дёру, предоставив неблагодарному народу самостоятельно разбираться, что делать дальше. Вот народ, как всем известно, и разбирается до сих пор. Еще на первом году своего правления Шелар III со свойственной ему дотошностью перелопатил 18 шкафов в архивах внешней разведки, собирая сведения о деятельности ордена до первого переворота, между первым и вторым и после второго. Вывод из полученных сведений напрашивался следующий. В какой-то момент в ордене завелись некие умные и толковые организаторы, которые за короткое время превратили хиреющую секту в мощное тайное общество. На момент переворота они имели своих идеологов, боевиков, а также сильных мистиков и магов. Последние, по всей видимости, заманивались хитростью или попадали в ловушку при попытке внедрения, как это было с собственными агентами Его Величества. Короля Артана очень интересовал вопрос, кто были эти талантливые господа и куда они потом делись. Ибо они куда-то, несомненно, подевались. После единственного успеха орден опять откатился на исходные позиции. Имея в активе один удачный переворот, он заполучил в пассив полный набор неудачника. Свержение, изгнание, провал, репрессии, повторное изгнание, повторный провал и приблизился, можно сказать, к полному уничтожению. Юный император Лао Джэнь не испытывал никакой благодарности к господам, очистившим ему трон, и преследовал недобитых заговорщиков с азартом и рвением, свойственным его возрасту. Само по себе это стремление Шелар находил похвальным, но все же полагал, что хинский коллега мог бы найти более достойное применение столь кипучей энергии. Например, пересмотреть устаревшую налоговую политику, сократить половину бюрократического аппарата. Впрочем, лезть со своими советами, когда не спрашивают, Шелар считал несколько неприличным. Кстати, можно будет вернуть императору его непутевую супружницу, раз уж так настаивает. Пусть сам попробует из нее еще что-то выжать. Или казнит. На свое усмотрение. Чья подданная, тому и решать. Особенно не нравились Шелару упоминания о летающих колесницах. Вызывали они весьма неприятные ассоциации и наводили на определенные размышления. Именно по этой причине король никогда не приглашал Жака подумать вместе над загадками небесных всадников. Не то чтобы он не доверял Шуту. Напротив, Жак неоднократно доказал, что достоин доверия, а просто полагал, что некоторыми подозрениями лучше вообще ни с кем не делиться. На сегодняшний день подборка материалов о небесных всадниках пополнилась двумя стопками бумаги. Первая была предоставлена Флавиусом и содержала протоколы допросов императрицы Лао Юй, из которых король надеялся почерпнуть что-нибудь новое. Вторая представляла конспект небольшой беседы, сделанной лично его величеством из соображений секретности, и содержала уникальные свидетельства очевидца. На днях Шелар улучил момент и взял в оборот дорогого друга Орландо, который так удачно зашел поблагодарить за успешное решение проблемы с Кантером. Если быть совсем уж точным, улученный момент длился 6,5 часов, по истечении которых принц был не рад, что вообще зашел. Но особых угрызений совести монарх Артана не испытывал. Во-первых, он вовсе не ради собственного развлечения доставал гостя вопросами. А во-вторых, за тот подарочек, что сосватал ему Орландо, с его высочества хорошенько причиталось. Если кто не понял, под подарочком подразумевался вовсе не столик, а товарищ Кантер. Король углубился в чтение своего подробного конспекта, надеясь извлечь из него что-нибудь упущенное при самой беседе, и попутно размышляя о том, почему у людей случаются такие проблемы с памятью. Честное слово, ему иногда казалось, что все окружающие страдают тяжелой формой склероза. Как можно не запомнить дословно то, что тебе толдычили каждый день на протяжении 2 лет? Надо будет действительно спросить мэтра Истрана, нельзя ли как-то магическим путем освежить память забывчивого принца.
Под окном затрещали кусты, и мелькнула вечно растрепанная гнедая грива.
— Ваше Величество! — проорал Гиппократ. — Вам что, делать нехрен? Торчите на балконе, как мишень с подсветкой!
— Гиппократ, хамло-то непотребное!
— возмутился откуда-то из-под копыт кентавра хриплый бас невидимого в траве соратника. Гномы никогда не отличались высоким ростом. И хотя доблестный Торнгрим в родной общине слыл верзилой, злые языки даже поговаривали, что его матушка путалась с человеком. В высокой траве королевского парка, да еще в сумерках, он терялся, как блоха в гриве Гиппократа.
— Ты же с королем разговариваешь, невежа! — А если опять какой-то решит в стрельбе поупражняться?
— не унимался кентавр.
— Поможет тебе твоя вежливость заскочить на балкон и прикрыть 5 локтей его величества своими сраными 3?
— Господа, не ссорьтесь! — отозвался Шелар, понимая, что при всей своей непочтительности хамоватый Гиппократ абсолютно прав.
— Я ни в коей мере не собирался усложнять вам работу, и сейчас уйду в помещение. Скажите только, не видели ли вы королеву Киру?
— Видели, — пробасил гном. Она с 30 минут причмокивала над моим топором и пробовала его на вес, а потом ушла к вам. Наверное, еще не дошла. Или еще что-то интересное нашла по дороге.
«Спасибо!» Король собрал свои бумаги и взял со столика подставку для шара, намереваясь удалиться в помещение, чтобы не делать из себя доступную мишень. «Спокойной ночи, господа!»
«Спокойной ночи!»
В разнобой откликнулось несколько голосов. Видимо, кроме кентавра и гнома, поблизости околачивались маг и лучник. Едва его величество успел прикрыть за собой дверь балкона, в комнату ворвалась вернувшаяся с прогулки королева.
«Шелар!»
— укоризненно нахмурилась она, увидев в его руках папки и карандаши. «Ты опять работаешь, словно у тебя и не отпуск. Такое впечатление, что тебе это доставляет удовольствие».
«Доставляет», — улыбнулся его величество, бросая папки на ближайший стул и торопясь обнять любимую жену.
«В конце концов, обдумать рассказ Орландо можно будет позже, когда он станет более полным. Все равно сегодня уже не получится. Разве можно спокойно и трезво думать о чем-то, когда перед тобой любимая женщина, столь соблазнительная в этой неподобающей короткой тунике?
А тебе, значит, понравился топор Торни?»
«Ты уже знаешь», — засмеялась Кира, с радостью бросаясь в его объятия. «Неужели об этом было написано в тех бумажках, от которых ты только что оторвался?»
«Я всегда все знаю. Даже о том, что этот топор не подходит тебе по весу и длине».
«Понятное дело, гномий топор сбалансирован для гнома», — ничуть не смутилась королева.
«Но какой он красивый! Шелар, ну что ты делаешь?»
«Действительно», — усмехнулся король, даже не думая останавливаться. «Ты мне о возвышенном, в смысле о топорах, а я со всякими глупостями».
«Самое ужасное», — подхватила Кира, — «что из-за твоих глупостей всякие мысли о топорах тут же исчезают. Интересно, а ты в такие моменты продолжаешь думать о своих государственных документах? Или у тебя тоже все вылетает из головы?»
«Абсолютно все», — заверил ее король, отмечая про себя, что говорит чистую правду. «Остается исключительно неподобающе. Например, я до сих пор вспоминаю вчерашнее безобразие в кабинете. Кира, тебе это действительно понравилось?»
«Я готова повторить это в любой момент», — столь же горячо заверила его супруга.
«Сейчас не получится», — вздохнул его величество. «Здесь нет сейфа, а стол мне не подходит. Я, помнится, уже жаловался тебе на несовершенство мебели. Остается банальная и традиционная кровать».
Впрочем, банальность и традиционность упомянутой кровати не смутили любящих супругов. И вернуться к осмысленному разговору они смогли только спустя некоторое время, раскинувшись на роскошных простынях и пытаясь восстановить дыхание.
«Шелар!» — подала голос королева.
«Да?
А что мы будем делать, когда все это закончится?»
«Что именно?» — встревожился король и даже приподнялся на локте.
«Наш отдых. Когда мы вернемся домой и начнутся будни, обычная жизнь. Какой она будет?»
«Какой пожелаешь?» Его Величество слегка растерялся, так как был не готов к этому вопросу.
«А делать? У королей всегда находится, что делать. В частности, я вечно чем-то занят и до сих пор не пойму, как дядя ухитрялся все успевать, спать при этом, как все нормальные люди, и еще по несколько любовниц иметь».
«А что буду делать я? Ты же не думаешь, что жена должна сидеть в своих покоях с пяльцами и ждать, пока ты освободишься?»
«Ну что ты, я не для того женился на воительнице, чтобы засадить ее за вышивание. Во-первых, я познакомлю тебя с нашим придворным учителем фехтования, грандмастером, который учил еще меня и моих кузенов. Тебе он понравится, могу тебя уверить. Во-вторых, приглашу пару очень толковых генералов, чтобы ты повышала уровень своего образования до подобающего главнокомандующего. В-третьих, как бы я ни был занят, мы будем много времени проводить вместе. А там видно будет. Через какое-то время у нас появятся дети. Это тоже будет отнимать у тебя некоторое время».
«Только у меня?»
«Полагаю, да. До меня все 22 поколения королей Артана были воинами, и я надеюсь возродить эту традицию. Воспитание воина следует поручить воину, а не какому-то алхимику-вору, иначе толку не будет. А кто у нас в семье воин? Вот тебе и придется. Может, еще Элмар будет помогать, но...»
«Постой-ка, любимый, я не ослышалась, дети были упомянуты во множественном числе? И сколько же ты их хочешь иметь?»
«Сколько получится, но не менее 2. Хотя с проклятием покончено, я все же опасаюсь за династию. Вон у дядюшки было 4 сына. И что получилось? Хотя бы 2 Кира придется, как бы тебя это ни огорчало. Элмара я как-нибудь уломаю на бастарда, раз уж он так твердо намерен жениться на Азель».
«Не поняла».
«Возможно, ты не знаешь. Нимфы рожают только девочек. И если Элмар ни разу не сбегает на сторону, сыновей у него не будет. А это было бы очень желательно. Слушай, сегодня последний вечер нашей свободной жизни. Стоит ли омрачать его грядущими проблемами? Давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном».
«О сейфах?» — хихикнула королева. «Кстати, ты мне так и не сказал, что произошло, и за что ты собирался убить Кантера?»
«Да никто его не собирался убивать. Просто не люблю ничего, навязанного извне. А этот поганец словно забыл, что секс провоцирует у него эманации. Что творилось во дворце, ты бы видела».
«Я бы и увидела, если бы ты не разорвал на мне тунику, и мне было в чем выйти из кабинета».
«Извини, я в тот момент совершенно не соображал, что делаю. Никогда больше не сниму амулета, даже из любопытства. Хотя сейчас эманации Кантера вряд ли могут представлять опасность для моей психики. Но мне просто не нравится это состояние. Я как-то привык всегда контролировать свои действия. Потому и рассердился на этого нахала. Демоны бы драли этого Орландо с его просьбами».
«Ты о чем?»
«Я разве тебе не говорил, почему я взял к себе Кантера, хотя прекрасно осознаю, что от него больше проблем, чем пользы?»
«Нет».
«Забыл, наверное. Орландо меня упросил. Ты же помнишь, он все искал способ удержать Кантера подальше от боевых действий. После того случая с невидимкой очаровашку принца осенило. Он решил, что пристроить друга в мою охрану будет надежнее, чем морочить ему голову несуществующими хворями».
«Думаешь, это поможет?»
«Не знаю, но он так умолял, что я не смог ему отказать. Что ж, остается только постараться и извлечь из удивительных способностей товарища Кантера максимум пользы для короля и отечества, раз уж нам придется терпеть его выходки».
«Шалар», — засмеялась королева, — «ты возмущаешься, ругаешь его всячески, а ведь на самом деле ты его любишь, несмотря на то, что он постоянно дерзит и огрызается».
«Одно другому не мешает. Мэтр Истран тоже души не чает в Мафее, а ругает его по 6 раз на дню. Давай, пожалуй, спать, любовь моя. А то завтра рано вставать, собираться домой. Мне это ничего, а вот ты не выспишься».
Возвращение королевской четы из свадебного путешествия состоялось быстро и буднично, без пышных торжеств, что, впрочем, никого не удивило. Первым делом король представил свою супругу ее будущим персональным наставником и оставил в их надежных руках, а затем занялся своими делами. На 2 часа он заперся в кабинете с Элмаром, после чего принц-бастард выскочил оттуда красный и злой, как демон, ошпаренный 3 ведрами святой воды. После этого Шелар III пропустил через свой кабинет по очереди всех министров, а затем еще пробежался по дворцу, заглядывая во все дыры. В результате его неукротимой деятельности настроение было испорчено, начиная с Элмара и заканчивая смотрителем Королевского музея, который в такой неподходящий момент додумался подкатиться к его высочеству с больным вопросом насчет чакры 3 лун. Разумеется, раз уж у его величества выдался такой день, что всем пришлось от него пострадать, как мог оказаться исключением Кантор? Вдоволь наиздевавшись над министрами и придворными, король, естественно, вспомнил о новом телохранителе. И поскольку никакое дело не занимало у его величества больше 2 секунд на раскачку, он вытащил Кантора из Ольгиной комнаты, где влюбленные как раз занимались разбором вчерашней кучи вещей, и поволок к себе для обещанной процедуры прочистки памяти. Судя по недовольному лицу мэтра Истрана, ему тоже не дали времени на моральную подготовку, силком оторвав от каких-то важных дел и поставив перед фактом, что он необходим короне именно здесь и прямо сейчас.
«Вам следовало предупредить меня заранее», нахмурился придворный маг, выслушав краткое объяснение. «Я бы отменил некоторые дела, запланированные на сегодня».
«А у вас опять посиделки, на которые меня не приглашают?» — тут же уточнил король.
«К вашему сведению, кроме посиделок, как вы изволили выразиться, у меня еще 2 непутевых ученика, — сварливо проворчал мэтр. «И попрошу вас впредь учитывать этот факт, если у вас появятся какие-либо столь срочные дела. В настоящее время Орландо сидит в учебной комнате Мафея, и раз уж мне предстоит освежить в памяти школу высшего разума, было бы кстати пригласить и его, чтобы заодно проверить и его память. Вы меня об этом как-то просили, если я не ошибаюсь».
«Нет!» — невольно вырвалось у Кантера. «Не хватало еще!» Король тактично промолчал. Мэтр, успешно скрыв улыбку, заверил мистралийца, что, вопреки желанию уважаемого Дона Диего, никакие посторонние свидетели на сеанс приглашены не будут. Орландо подождет. Скорее всего, он и сам не хотел бы, чтобы его мистические откровения стали достоянием общественности. Так что господа, пожалуй, подвергнутся процедуре восстановления памяти по очереди и порознь. А теперь, не соблаговолит ли Дон Диего лечь на вот эту кушетку? Она кажется достаточно мягкой. Устроиться поудобнее и закрыть глаза. Кантор с осторожностью потрогал кушетку, примостил на ней свою пострадавшую спину и, едва-едва закрыв глаза, тут же почувствовал, что куда-то проваливается. «Мне здесь не нравится», — решительно заявил он, оказавшись в серо-синем тумане, подозрительно напоминающем тот, в котором за ним гонялась матресса Джоанна со своими пальцами-иглами. Белоснежное облачко рядом негромко засмеялось.
«Уверяю вас, Дон Диего, Джоанны поблизости нет. Только вы и я. И ваша память, разумеется. Дайте мне руку, я помогу вам найти нужную дверь».
«Дверь?» — приостановился Кантор.
«Разумеется, не дверь в лабиринт, которую вы и так видите, а другую. Здесь много дверей, но для вас они недоступны, как для неспециалиста. Я здесь, чтобы помочь вам в них сориентироваться».
«Почему я вообще все это вижу?» — поинтересовался Кантор, обводя рукой вокруг. «Если эта магия мне недоступна, почему я здесь оказываюсь? Я же не проваливаюсь, когда меня лечат, к примеру, или колдуют».
«Потому», — пояснил мэтр Истран, направляя его в сером тумане, «что школа высшего разума наиболее близка к магии, которой пользуетесь вы. Это объясняет также то, что отсюда есть дверь в лабиринт. Это соседние субреальности, поэтому у вас и получилось успешно противостоять Джоанне. Кстати, не надо так на нее злиться.
При всех своих недостатках она вовсе не такая злодейка, как вам кажется. Если она вас чем-то и обидела, то вы с ней расплатились за это с лихвой. Могу вас заверить.
Кантор воздержался от комментариев и, чтобы не застрять на неприятной теме, поинтересовался. А вот она здесь была сама собой, а вы почему-то видитесь как облако. Отчего так?
Джоанна молода и самоуверенна. Прошелестел рядом тихий смех. Поэтому позволяет себе щеголять без щитов. Люди в моем возрасте таких глупостей уже не делают. А теперь пойдемте. Думайте о том, что вы хотите вспомнить. И нужная дверь быстро найдется. Только постарайтесь сосредоточиться. Это место слишком живо напоминает вам о поединке с Джоанной, что может нам помешать.
Кантор честно попытался сосредоточиться и вспомнить то конкретное событие, хотя, видят небо, меньше всего он хотел бы воскрешать в памяти что-либо, связанное с Кастель Милагро. Сцена в странной комнате помнилась урывками, клочками. Восстановить ее по порядку было сложно, поскольку все перепуталось, и что было в начале, а что потом, определить казалось почти невозможно. Вот Жак стоит на четвереньках, и его выворачивает, словно он слопал ведро крысиной отравы. Кажется, это было в начале. А потом больно, темно, неровное щелканье, ботинки, Жаковые ботинки где-то на уровне глаз. А там вверху что-то жужжит и гудит, и Жак тихо ругается сквозь зубы. Или молится? Нет, ругается матом на чистом мистралийском, с примесью непонятных слов. Он что, мистралиец? Не может быть, какой из Жака мистралиец?
«Вот она!»
– деловито прошептала где-то за спиной белое облачко, и перед Кантором распахнулась дверь, в которую он выпал, как бывает иногда в бреду, когда реальность меняется так мгновенно, что кажется, будто проваливаешься с уровня на уровень. Кантор тут же в подробностях разглядел комнату, которую пытался вспомнить, причем увидел с той же точки, что и тогда – с пола. Над ним возвышался Жак и действительно тихо ругался по-мистралийски, словно у него что-то не получалось. Странно, как у него могло что-то получаться, если он стоял и ничего не делал? Даже когда человек колдует без пасов и вербального компонента, по нему это должно быть видно, а тут... Кантор скосил глаза, не в силах удержаться от маленькой проверки своих сомнений, и тут же снова отвел. Руки не было. Все совершенно верно. Он не рехнулся и не вообразил себе ни весь что. Это все произошло на самом деле. И пусть только попробует Амарго еще раз промямлить о ложных воспоминаниях. Между тем Жак дернул за веревку, которая, кажется, висела у него на шее, наклонился над столом и защелкал пальцами по столешнице, словно играл на рояле, бормоча что-то о том, как он ненавидит эти допотопные антикварные дрова, и в какие неподобающие места он эти самые дрова хотел бы отыметь, если бы упомянутые места у них были. Попутно он сделал нечто настолько жуткое, что даже видавшего виды Кантора прошиб холодный пот. Жак снова подхватил веревку, которая, как заметил Кантор, заканчивалась металлическим штырем, пальцев два в длиной, свободной рукой приподнял волосы и воткнул этот штырь прямо себе в голову. Причем даже не поморщился. То ли это действительно не причиняло ему никакой боли, то ли он пребывал в колдовском трансе и просто не почувствовал. — Ну, получись, получись! — умоляюще прошептал он, снова замерев над столом. — Ну, какого хрена тебе еще надо? Открывайся, дубина! Справный же фугас! Даже такие дрова, как ты, должен снести! Хрена ты выпендриваешься, ископаемая! — Ага! Чудненько! Открываем! Один из железных шкафов распахнулся, словно сам по себе, и Кантор увидел его содержимое. Ровные ряды, небольших, с мизинец размером правильных цилиндров белого металла. Жак обрадованно взвизгнул, как девчонка, которой подарили на день рождения куклу ростом с тролля, и обратил свой взор на Кантора. «Как тебя зовут? Слышишь, парень, как тебя зовут?» Кантор услышал свой собственный голос, измученный и слабый, больше похожий на стон. «Полностью дурила!» — раздраженно перебил его Жак. «С фамилией! Как-как? А ну, список!»
промотка, где у них буква К. Они что, в ухо трахнутые, алфавита не знают? О, 412!»
Один из цилиндров выдвинулся со своего места, как солдат из строя, и выпал в подставленную ладонь.
475!
— воодушевленно произнес Жак. И второй цилиндр выпал мимо, упал на пол и покатился почти вплотную к глазам Кантера. Дальше издеваться над собой не имело смысла. Это был он. Точная копия рисунка неизвестного Хина, с учетом королевских исправлений. «А как мне теперь отсюда выйти?» — подумал Кантер, но промолчал, не стал спрашивать. «Пусть все идет по порядку. Посмотрим, что было дальше».
Жак еще пару раз матюкнулся, подобрал упавший предмет и сунул в карман. Затем подхватил подмышки Кантера и принялся поднимать, жалобно повторяя, какой же он тяжелый, и уговаривая немножечко напрячься и встать на ноги.
Далее последовал короткий диалог у светящейся карты, который Кантер смутно помнил и до сих пор думал о нем со стыдом. Вот было бы весело, если бы Жак послушался и действительно его добил. Нашел о чем попросить, слабак несчастный.
«Я сейчас!» — дрожащим голосом выговорил Жак, старательно отводя глаза и прислонил его к стене. «Одну минуточку, еще дело одно есть!»
И в следующий момент Кантер оказался в сером тумане перед закрытой дверью.
«Вспомнили?» — спросило белое облачко.
«Да!» — кивнул Кантер. «А почему я...» Почему оно не продолжилось?
Потому что дальше вам лучше не вспоминать.
Но я хочу вспомнить все. Где я был, что со мной было, как я стал таким?
Следующие несколько недель вашей жизни вспоминать не стоит. Да вы и не сможете.
Почему?
Ваша психика была серьезно нарушена, и поэтому вы сами не знаете, что происходило с вами в реальном мире. Вас при этом просто не было. Понимаете? Вы не можете вспомнить то, чего никогда не знали. К тому же попытки продолжить это могут вызвать рецидив.
Но что со мной происходило в лабиринте, я тоже не помню. Что я там делал и как вышел. И как я оказался там, где проснулся, тоже.
А вот тут я вам ничем не смогу помочь. У вас стоят блоки, причем очень мощные блоки, поставленные не классическим магом. Запертая дверь, скрывающая некоторую часть вашей памяти, находится не здесь, и я не могу до нее добраться.
— А где она?
— В лабиринте.
— Значит, я могу открыть ее сам?
— Добраться до нее возможно, а вот открыть вряд ли. Если блоки ставил профессионал, то вам нечего и пытаться их снять.
— Я все-таки хочу это сделать, — уперся Кантер. — Где дверь в лабиринт?
— В 10 шагах за вашей спиной. Если желаете, попытайтесь. А я, с вашего позволения, откланяюсь, поскольку, как уже упоминал, помочь вам не в силах. Не только помочь, а даже попасть туда, куда вы собрались.
— Ничего, — сдержанно кивнул Кантер. — Я сам. Спасибо. Королю скажите, что это оно. Я видел. Обязательно скажите, а то он меня начнет будить.
— Непременно, Дон Диего. Желаю успеха.
Дверь действительно была за спиной в 10 шагах. Лабиринт, как в очередной раз убедился Кантер, оказался ехидным засранцем с извращенным чувством юмора. Этот гад как нарочно принял вид извилистого переулка с множеством поворотов и перекрестков, с абсолютно глухими заборами по обе стороны, и добрых полчаса Кантер с маниакальным упорством носился по всем закоулкам в поисках двери, которую ему хотелось открыть. Он прошел мимо нее 3 раза, так и не опознав покосившейся дощатой калитки, пока до него само собой не дошло, что именно сюда и следует ломиться. После этого он еще с полчаса то ковырялся в замке, то пытался поддеть засов, то лупил в калитку ногами в надежде выбить ее силой.
«Проклятье!»
— простонал Кантер в конце концов, измученно пиная проклятую дверь, такую хлипкую на вид и такую демонски прочную на самом деле. «Был бы здесь доктор,
Он бы что-то посоветовал. «Доктор, где ты есть? Может, случайно шляешься где-то поблизости?»
«Случайно шляюсь», — раздалось у него за спиной. «Как ты опять туда попал? И что делаешь в этом месте? Пойдем, выведу».
«Доктор!» — обрадованно обернулся Кантер. «Ты всегда так вовремя, но просто как золотой на дороге. Можешь мне помочь открыть эту дверь?»
Мальчишка помрачнел, досадливо поморщился и категорически ответил. «Нет».
«Почему?»
«Потому что нельзя. Оставь ее в покое».
«Ты не понимаешь», — горячо заговорил Кантер, надеясь все же как-нибудь уломать несговорчивого спасителя. «Мне это очень нужно».
«Ты знаешь, что там за дверью?» — медленно, как бы колеблясь, спросил доктор.
«Знаю. Моя память, недостающая часть, та самая, которую я столько лет пытался вспомнить. Я ее нашел, а теперь не могу туда попасть».
«Тебе не следует туда заходить. Оставь эту дверь и уходи отсюда».
«Почему?» — начал сердиться Кантер. «Почему не следует? Это моя память. Разве я не имею права ее вернуть? Она моя. Что хочу, то и делаю».
Мальчишка оперся плечом о забор и посмотрел на него, как на редкий артефакт. «Странный ты парень. То ты мечтаешь избавиться от воспоминаний, то тебе непременно надо их вернуть. Если хочешь, я запру за такой же дверью все то, что ты хочешь забыть. Только эту оставь в покое». Если он считал, что Кантера можно так легко отговорить, то ошибался. Не тот был человек, товарищ Кантер, чтобы так запросто развернуться и уйти, только потому, что кто-то от него этого требует. «А эту дверь?» — медленно спросил он, с подозрением рассматривая собеседника, в надежде что-нибудь уловить в его лице, если не получит ответа. «Ее тоже ты ставил?»
«Нет», — качнул головой тот. «Не я».
«Кто-то, кто сильнее тебя? Поэтому ты не можешь ее открыть? Или не хочешь? Ответь! Ты, помнится, говорил, что не можешь мне лгать в лабиринте, как и я тебе. Скажи хотя бы то, что знаешь».
«Ты зануда», —
вздохнул доктор, взирая на Кантера с откровенным укором. «И можешь убедиться, что это чистая правда. Я в состоянии открыть эту дверь, но не должен этого делать. У нас есть своя этика, свои правила, требующие уважать чужое колдовство и чужие намерения, особенно если речь идет о собрате по школе. Надеюсь, так для тебя будет понятнее. Кто бы ни поставил этот блок в твоей памяти, он знал, что делал, и у него была на то своя причина. Я не имею права вмешиваться».
«Даже если это было бы для меня опасно или вредно?»
«Для тебя это не опасно и не вредно, так что не пытайся заговаривать мне зубы. Напротив, это сделано для твоего же блага».
«Для моего блага?» — разозлился Кантер. «Если бы кто-то действительно так уж обо мне заботился, он поставил бы свою проклятую дверь в другом месте, на других воспоминаниях. Я почему-то отлично помню то, что который раз меня сводит с ума, но не помню кое-чего другого, что хотел бы знать».
Мальчишка замялся. «Тот, кто ставил блок, считал, что скрытое за этой дверью сведет тебя с ума еще вернее».
«А ты знаешь, кто это был?»
«Да».
«Кто?»
«Этого я тебе не скажу. И не пытайся на меня давить. Солгать у меня не получится, но я вполне могу просто не ответить. А еще могу развернуться и уйти. И ломись в эту дверь, пока не надоест. Открыть-то ты ее все равно не сможешь. Знаешь что? Именно это я сейчас и сделаю. В последний раз спрашиваю. Проводить тебя на выход?»
«Не надо», — огрызнулся Кантер. «Сам дойду».
«Научился?» Неожиданно улыбнулся доктор. «Молодец! Дерзай! Кстати, ты не видел здесь такого здорового бородатого мужика?» «Нет?» «Странно. Я думал, он где-то поблизости. А вообще кого-нибудь видел?» «Где же этот заблудший?» «Ладно, до свидания».
«Подожди!»
Кантер рванулся вслед за ним в последней отчаянной попытке хоть что-то выжать из упрямого мальчишки.
«Постой! Если все так сложно, скажи мне, кто все-таки запер мою память и где мне его найти? Я хочу поговорить с ним самим и попробовать убедить».
«Вряд ли ты его найдешь. Так что не стоит и пытаться».
«Пытаться всегда стоит. Почему каждый так и норовит решить, что я должен знать, а что нет? Я что, сам не могу разобраться? Где мне искать этого мага?»
«И в кого ты такой упрямый?» — покачал головой доктор, и вдруг прямо на глазах Кантера прошел сквозь забор, как сквозь иллюзию. И уже из-за забора добавил. «Впрочем, глупый вопрос. Есть в кого. Найдешь своего отца, у него и спроси».
Больше доктор ничего не сказал. Из чистого упрямства Кантер еще немного попинал неподатливую дверь, хотя понял, что открыть ее сам не сможет. Затем плюнул и направился к выходу. Искать отца он пробовал еще в те времена, но раз уж это не удалось тогда по горячим следам, как можно надеяться на результат через 15 лет? А если отец действительно уехал на те сказочные острова, как до сих пор считает мама, то достать его там и вовсе невозможно. Разве что сам надумает вернуться. И что, сидеть и ждать, пока тот надумает? Отвратительно. В таком вот скверном настроении Кантер и вернулся в реальность. И пока поднимался по ступенькам, клятвенно пообещал сам себе высказать сейчас королю все, что о нем думает. Чем было виноват его величество, Кантера абсолютно не интересовало. Просто сейчас Шелар первым попадется под горячую руку и выгребет все последствия испорченного настроения своего нового сотрудника. Не на мэтре же отвязываться в самом деле. Разве что очень повезет, и там окажется товарищ Пассионарио, этот бессовестный работорговец. Тогда у короля есть шанс отделаться легким испугом, поскольку основная порция достанется этому засранцу. К величайшему огорчению мистралица, король и в этот раз обманул его ожидания. То ли догадывался, что может случиться, то ли побоялся, что новый телохранитель не вовремя очнется и услышит то, что ему не следует. Но, открыв глаза, Кантер обнаружил себя на Ольгиной кровати. Рядом присутствовали Ольга и принц-бастард Элмар, занятые любимым делом – распитием спиртных напитков. Судя по тому, как был расстроен и встревожен его высочество, сегодня поводом для выпивки послужило какое-то огорчение. Возможно, выволочка от кузена за некачественное управление государством. «Пьете, да?» – мрачно констатировал Кантер, поднимаясь и сползая с кровати. «А меня, значит, не приглашаете?»
«Мэтр Истран не велел тебя будить», – пояснила Ольга. «А чего это ты такой злой? Кто тебе мог во сне испортить настроение? Опять что-то приснилось?»
Мистралиец скорчил недовольную гримасу вместо ответа и подсел к столу. Элмар молча подал ему чистый стакан и налил доверху. Судя по запаху, его высочество изменил обыкновению и отдал дань уважения поморской пшеничной. «Пей», — кратко сказал он. «Спасибо», — вздохнул Кантер, понимая, что отвязаться не на ком. Ссориться с Ольгой ему не хотелось, а сцепиться с расстроенным Элмаром себе дороже, особенно учитывая тот факт, что ни Элмар, ни Ольга ничего плохого ему не сделали. «А что случилось? Вы такие пришибленные!»
«Жак заболел», —
печально пояснила девушка. «Чем?» — переспросил Кантер. Судя по физиономиям сочувствующих, с королевским шутом должно было приключиться что-то смертельное и неизлечимое.
«Никто не знает», — развел руками Элмар. Ни с того ни с сего рухнул вдруг со стула и начал кататься по полу и вопить, что ему больно. Может, оно, конечно, и не настолько больно. Надо делать поправку на то, что это все-таки Жак. Но знаешь, при обычном расстройстве желудка он так себя не ведет. Пока бегали за врачом, боль у него прошла. Зато началась истерика и паника. А потом пошел полный, как говорит Ольга, дурдом. Жак забился в свою спальню, потребовал, чтобы его не трогали и никому не говорили, что с ним произошло. «Ой, мать, зачем же я тебе все это разболтал?»
«Поздно», — подбодрил его Кантер.
«Так ведь я и Ольге рассказал обо всем. Вот ведь дубина».
«А королю?»
«Королю Жак разрешил. Ребята, вы хоть никому не говорите, а то кузен опять скажет, что я последние мозги пропил. А это неправда. Ольге я выболтал, еще когда трезвым был».
Элмар повертел в руках пустую бутылку и бросил в так и неразобранную кучу вещей, где уже валялось две таких.
«Ольга, если тебе не трудно, прикажи, чтобы еще принесли. Я бы и сам, но не хочу ставить прислугу в неловкое положение. Все-таки Шелар запретил им подавать мне спиртное во дворце».
«Конечно!» — с готовностью подхватилась Ольга и побежала, как была, в своих мешковатых шароварах и тапочках. Кантор представил себе рожи придворных дам, если они вдруг ее увидят, и ему стало немного легче. Когда девушка скрылась за дверью, принц-бастард наклонился и, понизив голос, сообщил:
«Мне показалось, что Жак знает, в чем дело, но никому не хочет говорить».
«Даже королю?» — уточнил Кантор и отпил с полстакана, отчего стало немного легче.
«А еще мне показалось, — продолжил Элмар, — что Шелар тоже знает. Ты бы видел, как он побелел, когда я ему сказал. Причем он это никак не прокомментировал, даже не посочувствовал, а сразу выгнал всех и велел позвать Флавиуса. Такое впечатление, что он не только знает, но и ожидал это, или даже чего похуже. Слушай, если тебе нехорошо, то лучше не пей».
«Да нет, это не от водки». Кантор поспешил придать своему лицу пристойное выражение, чтобы до наблюдательного принца-бастарда не дошло, что и он понял причину странной болезни шута и столь бурной реакции его величества. «Просто меня сегодня так достали. Ты не беспокойся насчет Жака. Если король знает, что к чему, то все в порядке. Он разберется, и все будет путем».
«Меня тоже достали», — пожаловался Элмар. «Сначала Шелар со своими бумажками, потом этот сморчок музейный. Кстати, пока я не напился и не забыл. На, дарю».
С этими словами принц-бастард полез в свой необъятный карман и вытащил легендарную чакру трех лун. Кантор чуть не рухнул на пол, подобно захворавшему королевскому шуту. «Мне?» — переспросил он, не осмеливаясь поверить и в то же время чувствуя весь идиотизм своего вопроса.
«Нет, Ольге!»
— сердито перебил его Элмар.
«Кому же еще? Бери, что застыл с протянутой рукой?»
«Спасибо!» — прошептал мистралиец, начиная осознавать, что мир все-таки прекрасен, жизнь замечательна, а сам он счастлив. «Но почему?»
«Потому»,
— проворчал первый паладин, вдруг пристально заинтересовавшись донышком стакана.
«Говорю же, смотритель музея достал. Я на него сегодня наорал так, что он удрал в панике. А я потом подумал, он ведь не отцепится и обязательно когда-нибудь застанет меня, либо пьяным, либо добрым, и выклинчит такие, запихает в свой траханный музей под стекло, табличку прицепит. Нельзя так. Не должно боевое оружие валяться в музеях. Тем более такое. Позор это. Подумал я вот так и решил. Раз сам пользоваться не умею, подарю кому-нибудь, но в музей не отдам. И сразу тебя вспомнил. Ну, кому же еще, как не тебе? Во-первых, ты мой друг. Во-вторых, ты достоин. Нет, не скромничай. Вспомни хотя бы тот банкет, мать его так. А еще и Генский пляж, когда ты спас моего кузена. А этот зануда тебе допрос с пристрастием учинил вместо благодарности. И в-третьих, ты ей понравился».
«Хаму!» — растерялся Кантор, вертя в руках волшебную чакру, не в силах сообразить, куда ее деть в данный момент и как носить в дальнейшем.
«Ей!»
— повторил Элмар, кивая на сверкающее кольцо.
«Ты не заметил, что ни разу не порезался, когда брал ее и пробовал метать? Разве не знаешь, что все остальные обязательно резались, даже если Шанкар разрешал и давал из рук в руки? Лично я чуть без пальцев не остался. Больше не просил».
«А сейчас?»
«Сейчас нет. Но зато остальные, такие же любопытные, как ты, ходят с забинтованными руками. Даже Кира. Практически все, кроме Флавиуса. Но если уж выбирать между тобой и Флавиусом...»
«А король?» Поспешно перебил Кантор, уводя разговор подальше от господина Флавиуса.
«Угадай с трех раз».
Кантор подумал и почти предположил. «Не стал пробовать?»
«Точно. Такое впечатление, что он и тут заранее знал, чем его попытка кончится. Предусмотрительный он у нас, аж противно. Да положи ты ее на стол, вертишь в руках, не знаешь, куда деть. А как ее под пояс приспособит, я тебе потом покажу.
Я помню, как Шанкар носил. И мне кажется, он бы одобрил мое решение. Не знаю почему. Просто кажется. А если я ошибаюсь, и у него есть другие соображения, пусть тебе приснится и сам скажет. Мне он упорно сниться не желает.
Ольгу только за смертью посылать. Она что, сама поперлась на кухню, что ли?
Слуги хоть знают, кто она такая? Уточнил Кантер. А то еще пошлют подальше с ее указаниями. Она скандал затеет.
Ну что ты, конечно, знают. Это же двор. Здесь понимают, кто есть кто. Особенно, если дама бывала в гостях у короля. Знаменита на всю страну, как победитель дракона. Да и к тому же выглядит так, что ее ни с кем не спутаешь.
Ни один придворный не осмелится ее куда-либо послать, зная, как к ней благоволят король и королева. И учитывая то, с кем она спит. Ты только второй день ошиваешься во дворце, а тебя уже боятся все, кто не способен за себя постоять.
Да и кто способен, пожалуй, тоже. Точно поручиться могу только за Флавиуса. Этот наверняка не боится.
Верю, согласился Кантер, умолчав о том, что Флавиуса он сам боится. Только честь воина не позволяет признаться. Еще могу добавить, что Камилла тоже не боится ни капельки. А вот и Ольга. Зря ты так беспокоился. О чем? Заинтересовалась девушка, занимая свое место за столом. Куда ты пропала? Ой, только не смейтесь. Меня изловила в коридоре Акрилла и начала жаловаться на бессовестную неверность твоего прадедушки.
И она видела верного эльфа. Недоуменно хихикнул Кантер.
Ну, если на то пошло, она вообще никакого не видела. А тут такой облом. Хоулиан оказался большим любителем невинных девиц. И Акриллой занимался только некоторое время. А как только она поднабралась опыта, ему стало неинтересно, и он принялся ухлёстывать за Сюань. Теперь Акрилла в слезах, соплях и истерике, и все свои страдания вывалила на меня, потому что придворные дамы, как я поняла, вместо сочувствия ее высмеяли.
«Стервы!» — философски заметил Кантер.
«Ну а как же иначе?» — засмеялась Ольга. «Они же ей столько времени завидовали. Теперь настал их час. Сама виновата, нечего было нос задирать и Примадонну из себя строить».
«Ты ей так и сказала?» — весело уточнил Кантер.
«Ну что, я изверг, что ли?» Посочувствовала, объяснила, что эльфы по жизни такие, и обижаться на них не стоит. Да и смылась поскорее.
«Пусть не переживает», — хмыкнул Элмар. «Лаврис только и ждет, когда эльф освободит ему место».
«А чем он раньше думал?» — усмехнулась Ольга. «Пока Хоулиана не было».
«Да ну что ты! После той охоты король в очередной раз приказал мне прочесть Лаврису лекцию о чести и порядочности. На этот раз он ее частично усвоил. Во всяком случае, стал обходить стороной девиц, которым еще есть что терять. Разумеется, только девиц дворянского сословия. На прочих его порядочности не хватило. Во владениях барона Арманди он погулял славно. Сельские парни ему немного шлем начистили.
А в чем заключалось немного?
«Оглобли об Лавриса сломались», — пояснил Элмар. А без них доблестные крестьяне мгновенно растеряли все свое мужество и праведный гнев. Они до сих пор счастливы, что Лаврис поленился за ними гоняться. «Ольга, ты уверена, что тебя правильно поняли? Что-то долго несут».
«Может, ну его все?» – предложила Ольга. «Давайте не будем пьянствовать, а сходим проведать Жака».
«Его Величество запретил посещать Жака», – вздохнул принц-бастард. «Он как раз сам к нему собирался». «Вы как хотите, а я намереваюсь сегодня нажраться до неподобающего и что-нибудь веселенькое учудить прямо во дворце, ему назло, за то, что он мне сегодня утром устроил».